Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей.
Вот это прум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Вот так начинается любой праздник. Очень тихо же, правда, Вера Николаевна? А вся эта семья собралась. Прум-пум-пум-пум. И дети еще трезвые. Прум-пум-пум-пум-пум.
А заканчивается. Гуляй, шальная, императрица.
Во, вот они все.
Василий!
Володька! Володька!
Мы как-то очень быстро с тобой пережили только что праздник, буквально за несколько секунд. От начала до самого конца.
А для некоторых людей 10 дней так проходит. Говорят, машина времени. Зачем она нужна? Вот, наливай да пей. И все так. Ну, знаете, ну, будем.
Значит, друзья, мы с Алексеем Алексеевичем решили, что кому как не нам говорить об этом. Конечно, тема нам не близка, признаюсь честно, как будто.
А вы знаете, я вам скажу, о теме, которая не близка, лучше рассуждать. Иногда мы же вовне находимся, и поэтому наблюдаем как бы со стороны.
И потом не совсем правильно звать специалистов, так сказать, себе любимым, а наболевшим поговорить.
Да,
понимаешь,
да.
Так могут экстраполировать на нас, не дай бог.
Да. Что они вызвали специалиста, который выводит их из запоя? Ну, какой смысл?
Алексей Алексеевич, вот вы как-то очень грубо начали. Грубо.
Чтобы понятно было.
Друзья, сегодня с нами доктор Алексей Александрович Магалиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Александрович. Доктор разбирается с теми, кто, так сказать, не сдерживал себя.
Мы произнесем еще.
Причем не раз, а несколько раз не сдерживал себя.
Он как бы не сдерживает в принципе себя. Да. И только доктор, только в нежных руках доктора, человека любивых, этот человек опять становится человеком.
Человеком, да, с большой буквы.
Значит, вы еще и к тому же, Алексей Александрович, и психиатр-нарколог, чтобы было понятно, что вы специалист широкого профиля. Да. И психотерапевт.
Не сдержался, Алексей Александрович.
Да, вы сначала выводите, делаете капельницу, все такое, по голове погладили, еще потом на несколько недель. Значит, человека делается.
Сейчас вам
человеком.
Доктор Алексей расскажет, в чем заключается ваша работа. Аккуратно.
Нет, я вам сказал
разночтение.
Со стороны. Так ли это? Значит, вот.
Давайте начнем с самого начала. Что такое похмелье? Вообще, каким образом, значит, алкоголь, попадая внутрь человека, потом начинает собственную жизнь, мне кажется, в теле, которая уже тебе не принадлежит.
Да, и в теле.
В какой-то момент.
И добавим туда и голову, которая тоже не принадлежит.
Да, все-таки тема, конечно, уникальная, потому что она настолько многогранна, и здесь можно говорить действительно и с юмором о серьезном, и наоборот. Начнем тогда с того, как алкоголь попадает в наше тело. Исключительно добровольно, как показывает практика. Да, и многие это почему-то делают с большим наслаждением, что еще более удивительно. И такое ощущение, что у нас действительно с алкоголем какие-то особые давние отношения на генетическом уровне. Но если покопаться в биохимии нашего организма, то можно обнаружить там микроскопические концентрации своего собственного алкоголя, который организм вырабатывает естественным путем.
А есть люди, у кого в большей степени вырабатывает, а у кого-то все время под шофе. Чуть-чуть. Причем как-то это самостоятельно происходит.
Да, вот этот алкоголь он настолько микроскопичен в этих концентрациях, что он никак не может достигнуть вот той самой концентрации, опьяняющей, которые вызывают у нас целую гамму приятных ощущений, наслаждений. Поэтому этот алкоголь что есть, что нет, для абсолютного большинства это совершенно
безразлично. Но мы знаем случаи, когда он приходит и говорит: «Лена, я не пил вообще». Вот человек, который достиг самостоятельно...
Это не означает, что он превратился в самогонный аппарат и нашел какую-то формулу, которая позволяет ему там из хлеба и картошки достигать необходимого состояния опьянения. Так что приходится все это брать извне, так сказать, импортировать.
К сожалению, еще и деньги платить за это.
Да не то слово, и немало.
Какие деньги? Да.
И часто.
И часто. Да.
А потом еще, видите ли, какая незадача. А если ты попадаешь в категорию зависимых, тебе придется еще обращаться и к специалистам. То есть весь путь устлан разбрасыванием средств. Да. Да, поэтому террористы. Прежде чем начинать, я многим предлагаю просто подумать, а стоит ли, а надо ли.
А вот смотрите, у меня действительно в окружении есть несколько человек, которые алкоголь никогда не пробовали в своей жизни. Никогда. И причем я им абсолютно верю. Это не просто люди, бросающие слова на ветер, а в какой-то момент чей-то пример положительный в кавычках, какая-то ситуация, видимо, травмирующая психику, и человек решает для себя, что больше никогда. Кто-то, супротив, собственно, там какие-то родители или, может быть, бабушки, дедушки, соседи, и в детстве решают эти люди. И держат слово. Им уже там, ага. А они продолжают, значит, в общем-то, спокойно себе отказывать в этом чуде, хотя соблазна вокруг. И как вкусно мы не рассказываем, как это может быть приятно, прекрасно, и что не обязательно...
В усмерть.
Абсолютно точно, угу. Что можно смаковать как бы. Даже что-то вдруг. А как такие люди, в принципе, что вы, товарищи доктора, о них думаете?
Они запьют когда-нибудь?
Почему они себя лишают?
То есть я понимаю, в вашем вопросе даже скрыта некая надежда. Может быть, вы, доктор, нам поможете этих людей да, как-то втянуть в свою компанию. Дело в том, что, с моей точки зрения, это очень хорошо, что эти люди сохраняют... такую трезвую установку, и не надо ни в коем случае их сбивать с этого пути, потому что есть два варианта. Первый вариант, который вы описали, это какая-то травма, которую вызвала у этих людей такое отторжение эмоциональное, и поэтому алкоголь ассоциируется исключительно с каким-нибудь ужасным веществом, как для многих ассоциируются наркотики. А есть люди, которые действительно просто не могут перерабатывать успешный алкоголь, и относительно небольшие дозы алкоголя вызывают у них тяжелейшее отравление. Это уже определенная генетика, связанная с ферментами, участвующими в трансформации алкоголя в нашем организме. Поэтому есть две категории. Я знаю и таких людей, которые вот вы описали, и тех, которые имеют проблемы, ну, не проблемы, а особенности на уровне физиологии, поэтому очень хорошо, и многие себя чувствуют вполне комфортно. Главное, что они не стесняются говорить, что они не хотят выпивать. Это очень важно, потому что, когда человек начинает кокетничать, ломаться, то в этот момент...
Окружение еще с большей силой начинает уверять в том, что он не прав.
Да, вот это как раз то, чем я занимаюсь. Здесь уже, Алексей, я чуть-чуть расскажу вкратце о том, чем я в основном занимаюсь. То есть я в основном занимаюсь реабилитацией. Таким длительным достаточно процессом, не одна неделя, это месяцы, а то и годы уходит на то, чтобы помочь человеку адаптироваться в нашей жизни, практически, так сказать, не испытывая зависимости от алкоголя. Поэтому... Для таких людей очень важно иметь, прежде всего, внутреннюю позицию. Вот если человек выработал внутреннюю позицию, и врач, собственно говоря, должен здесь не запрещать, вот понимаете, здесь тоже очень важный момент. Многие люди считают так, вот они нажили проблему, теперь нужно найти врача, который эту проблему им разрешит. Они готовы заплатить, чтобы им сделали красиво.
Сами не прилагая к этому
абсолютно,
никаких усилий.
Абсолютно. Вот это в основе алкоголизма всегда лежит безответственное отношение к собственному здоровью, к своим действиям.
А это не про то, что кто-то должен за меня решить все, что угодно, только не я.
Это как раз говорит об инфантилизме многих людей, которые пьют и которые считают, что они создают проблемы, да, а другие должны их решать.
Извините, и там еще один нюанс есть, потому что я сейчас своего товарища вспоминаю, который помимо того, что ведет себя дико инфантильно в возрасте уже...
Давайте, Алексей, имя, фамилию.
Имя, фамилию?
Не буду.
Значит, и он меня сто раз подводил, там, предположим, да, я вот к нему обращался, так сказать, ну, если ты сам не можешь, давай, значит, есть же, мы же можем помочь там как-то это, и несем за тебя ответственность какую-то. Вот я, вот насколько я понимаю, что он помимо того, что он сам себя обманывает там, то он совершенно легко обходится с нами. То есть вот это первое, что в этот момент происходит, когда он не несет ответственность вообще ни за какие, ни за поступки, ни за те слова, которые... Причем после того, как случается, обязательно говорит, я последний раз, я прошу вас прощения, это я клянусь. Вот буквально. Вот
это ритуал. Вообще, если мы поговорим о патологических зависимостях, то в основе любых патологических зависимостей это зависимость от иллюзий. Будь что алкогольная, наркотическая или игровая зависимость, то есть человек гоняется за иллюзиями. Поэтому также иллюзорно представляет себе избавление от этой зависимости. То есть везде чудо, везде вера в чудо, везде мгновенное превращение из одного состояния в другое. Вот сегодня я трезвый, через несколько минут я пьяный и счастливый. Теперь вот я несчастен от опьянения, а теперь я вызываю нарколога, чтобы он меня сделал также через час счастливым трезвенником там на время и так далее. Вот они так и скачут. Это все игра. И, к сожалению, очень многие люди не очень несерьезно и легкомысленно относятся к этой проблеме.
У меня вопрос. Им некомфортно, то есть иллюзии зачем? Они не могут принять действительность,
да, именно так,
за стопроцентную реальность.
Абсолютно так. Вообще, это разговор философский, на самом деле, потому что
сейчас мы
так уйдем.
А
да?
Мы веселая философия.
Занимательная философия.
Вот. Занимательная философия.
Я бы сказал так, мы относительно, да, все относительно воспринимаем эту реальность, в силу, хотел сказать, собственной испорченности, но в силу, может быть, собственной информированности. Поэтому не все люди сознательно хотят принимать эту реальность так, как она есть.
Мы можем вернуться...
Кто-то хочет остаться в сказке и никак не хочет выйти из возраста Деда Морозов и прочих состояний.
Мы можем вернуться к началу разговора. Все-таки я понимаю, что где доктор, там действительно реальная проблема. Ну, в основном.
Ну, да.
Потому что до звонка вам... Люди пытаются, близкие, там все остальные, кудахчут вокруг, значит, Василия, пытаются сделать его счастливым, объяснить самостоятельно, как он не прав, и это бесконечно.
Он соглашается.
Конечно, бесконечно.
Главное, чтобы все отвязались от
момента. Но все-таки мне хочется...
Это тоже такая манипуляция.
Молодец.
Да, но все-таки мне хочется начать...
А мне хочется, вы начнете,
да,
но только через рекламу, хорошо?
Спасибо.
Пожалуйста,
тебе,
начнете
дружище.
Спокойно совершенно.
Вера, Надежда, Алексей.
Я и Алексей Александрович еще, помимо Алексея Простого. Вера Николаевна, вы там что-то хотели сказать?
Да,
желание я
давно уже загадала. Ага. А теперь,
не
значит,
про
наши дела. Что такое похмелье? Потому что есть люди, собственно, как, такие, как я, которые не то чтобы не пьют, но никогда не испытывали ничего подобного, как мне кажется. Потому что мне кажется, вот если пахнет, ты точно знаешь, что это оно. Ну, как будто. То есть мои знакомые знают точно, что это оно, судя по их реакциям, и уже могут сравнивать одно тяжелее, чем, там, например, другой, даже степени того состояния, в котором я, например, никогда не была. Расскажите, пожалуйста, вы же наверняка на себе наверняка проводили эксперименты и, собственно,
мы же
впадали
видим,
в эти состояния.
Хотел сказать, по лицу же видим, что вы человек, так сказать, вдумчиво относящийся к профессии.
Да, но студенческие годы для этого и существуют, чтобы проводить массовые эксперименты и делать выводы. Я достаточно рано сделал выводы, поэтому мне не пришлось становиться врачом, чтобы помочь себе самому выйти из этого кризиса. А что такое похмелье? Похмелье — это банальное отравление, в данном случае алкоголем, где вот те самые токсины, которые образуются в результате окисления этилового спирта и там преобразования его в нашей печени, эти токсины на какой-то момент циркулируют в нашей крови, и печень просто их не успевает нейтрализовать, соответственно, процесс затягивается, и мы мучаемся от вот этой высокой концентрации продуктов.
Я так понимаю, распада. Что наше тело, в общем, не очень создано природой для того, чтобы принимать вот эти, ну, такое количество токсинов.
Если мы говорим о теле, тело наше уникально. И если я так быстренько соскользну в сторону, то, собственно, алкоголизм — это одна из форм адаптации к непомерным желаниям людей получать удовольствие кратчайшим путем. И поэтому вы правы, что организм не создан для того, чтобы поддерживать алкоголизм. Да? То есть это именно происходит месяцами, годами. Ну, чем раньше человек начинает, я имею в виду в молодом возрасте, тем быстрее адаптация проходит. А почему так опасен подростковый алкоголизм? И дело все в том, что организм как раз начинает адаптироваться под вот эти интоксикационные дозы. А почему так важно, если человек испытал редкое состояние отравления алкоголем, которое мы называем похмельем, оно отличается, оно похоже на похмельный синдром, но отличается тем, что на утро, как правило, случается, да, люди не могут даже на дух переносить хоть какие-то дозы алкоголя. То есть полное отвращение к алкоголю. Это говорит о том, что это нормальное отравление алкоголем. Если человек испытывает дискомфорт, как мы говорим, психофизиологически, и, как правило, при похмельном синдроме голова не болит, вот при похмелье болит, а при похмельном синдроме крайне редко.
Алексей, кстати, записывает сейчас, что это, оказывается, две разные вещи. Алексей.
Это тонко, потому что доктор сейчас сказал.
Смотрите, аккуратно.
Да,
аккуратно
и, все да, очень. Поэтому я говорю для слушателей, чтобы все было четко понятно, что то, что многие хвастают тем, что у них голова не болит. Ну, не болит, и ладно. Вот у начинающих, как правило, болит, а у профессионалов уже практически
подождите,
нет.
Подождите, то есть если ты проснулся и не можешь смотреть на пустые даже бутылки, валяющиеся вокруг на кухне.
Запах, вид, вообще воспоминания о вчерашнем вызывает однозначное отвращение.
Это
еще, скажем так, условно хорошо, условно.
Да, и это что... называется...
Это называется обычное похмелье, то есть отравление.
Ага.
Интоксикация еще называется, да?
Нет? Абсолютно правильно. Алкогольная интоксикация. Да. А если человек...
Не то слово.
Если человек испытывает острый дискомфорт, связанный с дефицитом алкоголя в организме, то для него любая порция алкоголя является спасительной. И поэтому... удовольствие в этот момент человек, зависимый от алкоголя, получает именно от облегчения внутреннего состояния новой порции алкоголя.
А вот вопрос, первое от второго отличается чем? То есть по предыдущим вечерам, как много? Или
дело в том, что между обычным похмельем и похмельным синдромом довольно длинная дистанция. И чтобы заработать похмельный синдром, да, то есть в кавычках заработать, сформировать его, это уже говорит о том, что заканчивается первая стадия алкоголизма и начинается вторая, их всего три. И поэтому похмельный синдром – это уже признак алкоголизма, достаточно далеко зашедшего, а обычное похмелье – это то, что может случиться с любым из нас.
Mm-hmm. Да, это когда воздействие на организм настолько неожиданно происходит, да. на все, на сосуды, да. на сознание, на, да. там, на переработку. А вот смотрите, чтобы с похмельем поставить как бы такую точку и вы подтвердить. Я когда со своим вот этим другом, который у меня любит это дело, долго не виделся, приехал к нему, когда я жил в другой стране, он меня так встретил, естественно, ребят, ну что тут говорить. И он меня там угостил.
Сели.
Угостил, и я его угостил, я ему вез из России, он мне там. И, в общем, намешали мы всего беспредельно. И я проснулся зеленого цвета. А его мама врач, и она находилась там же с ним, в Париже. И когда я позвонил, сказал: Зинаида Степановна, мне плохо. Что мне делать? Она говорит: пил такую таблетку. Пил, не помогает. А это не помогает. Вдруг она так. Ну, тогда, это врач говорит, ну, тогда придется лечить подобное подобным.
Вы понимаете, что это, судя вот по тому, что сказал Алексей Александрович?
Да, я сразу вспоминаю «Мастера Маргарита» и совет Воланда. Лечить подобное подобное.
Да,
но это
я
уже...
Клюковкой.
Да, это правильно. Но это, к сожалению, такой экстренный случай. Вообще, если привыкнуть лечить подобное подобным, это означает прямой путь в алкоголизм.
Мама.
А что ты на меня смотришь? Я не мама твоя. Мама...
Дело в том, что, опять же, мы помогаем организму получить помощь извне. Это очень важный момент. С похмельем можно справиться самостоятельно, попив там минеральной водички, приняв, в конце концов, активированного угля, и просто через какое-то время отлежаться, и все пройдет. Похмельный синдром означает, что организм нуждается во внешней помощи, требует ее, мы ее даем, и он ее включает в некую программу, которую мы называем уже программой алкоголизма. Это биохимическая программа, которая поддерживается за счет постоянного присутствие избыточных концентраций алкоголя в организме. То есть фактически это переход к запойному состоянию.
И, собственно, повторение этой формулы.
То есть это замкнутый
друг
цикл,
да.
Абсолютно правильно. И вот запойное состояние – это и есть уже признак второй стадии алкоголизма, где человек уже не может самостоятельно остановиться и бессмысленно его убеждать, что пить плохо. Пока не пройдут эти злосчастные 3, 5, 7, а то и неделями человек пьет запоя, вот пока не закончится тяжелейший приступ, он не остановится.
А он, кстати говоря, почему заканчивается, если ему постоянно нужно пополнять вот этот вот банк алкогольных возлияний?
Дело в том, что у людей, зависимых от алкоголя, очень активно работают ферменты, которых я уже упоминал. Вот если для здорового человека это удар, и человек может не успеть подготовиться, да, не подготовить свою печень, да, регулярными тренировками, и поэтому возникает похмелье. Да, такой фитнес для печени, да, в кавычках. А вот люди, страдающие алкоголизмом, они натренировали свою печень таким образом, что ферменты помогают им расщеплять высоченные концентрации алкоголя, и поэтому для них там выпить в сутки бутылку водки, а для многих и литр, и больше, это вполне нормальное состояние. Это обеспечивает вот эта сверхактивная ферментная система, которая в основном у нас находится в печени, и она помогает таким образом избавляться в том числе и от интоксикации. Но в какой-то момент ресурсы организма заканчиваются, интоксикация достигает своего апофеоза, и внутренние процессы обменные практически не идут. Поэтому приходится выходить, что называется, мучениями.
Слушайте, нам не приходится, а мы делаем это с удовольствием, потому что некоторые товарищи перо исписали все только что, хозяйки на заметку, угу. Да, Алексей
конечно,
Алексеевич?
Конечно.
А сразу же после новостей, новостей спорта, друзья, мы с удовольствием, во-первых, продолжим, во-вторых, ждем ваши вопросы. Между прочим, +7 967 103 55 33 – это наш WhatsApp.
Человек наук.
Все отдыхают.
Мне-то хорошо, Алексей люди... Алексеевич. У меня в крови течет оливье после этих двух дней. Но у некоторых товарищей...
Течет еще до сих пор.
Течет не оливье, в том-то и дело.
И продолжает затекать, кстати
да,
говоря.
Да, помните, в крови пациента крови не обнаружено. И вот об этом мы говорим сегодня, в том числе со специалистом. Доктор у нас в гостях, Алексей Александрович Магалиф. Пытаемся мы понять, что такое похмелье. Оказалось, что похмелье и похмельный синдром – это две разные вещи. Алексей Алексеевич излил душу, потому что доктор, не просто доктор, а еще и психотерапевт, психиатр-нарколог, излил душу и сказал, что да, бывали ситуации, когда он лечил подобное подобным. А это уже вторая стадия, как мы выяснили, так сказать, усугубляющее положение человека пьющего.
Ничего подобного.
Это путь во вторую
стадию. Да, это путь, да. Но я прервал этот
зря
путь.
Зря вы это сказали сейчас, я потому что
послушайте,
еще поле не пахано у человека.
Да, тогда вот вы объявляли WhatsApp. Я хочу сказать, что у нас и СМС-портал существует 5533 со словом «Маяк». Начинайте ваше сообщение. А типа сообщения «Вопросы даже доктору». Или, так сказать, собственные способы выхода из этого незавидного состояния.
Ребята,
незавидного.
Много вопросов приходит в WhatsApp и на СМС-портал. И даже мы готовы принять звонки. 728-7171, код Москвы 495. А давайте отбросим тех из нашей беседы, кто никогда не пил. Отбросим тех, кто не является уже человеком, который даже слышать радиостанцию не может, ему так нехорошо от всего, даже от разговоров об алкоголе, потому что это тоже уже крайняя степень. Мы берем обычных людей, которые, например, как один из наших слушателей, говорит, спрашивает нас, правильно ли я делаю, перед гулянкой за час прогреваю печень, употребив 50 грамм алкоголя. Правильно ли он делает?
Это такой старый партийный способ, когда, чтобы проводить какие-то рауты, там, ну, обязательно дипломатические, но, видимо, такие теплые встречи на высоком уровне, нашим вождям рекомендовалось где-нибудь там за 5-6 часов принять грамм 100, вот тогда, что называется, разогреть. За час это немножко другое. За час это печень еще не успевает прогреться, и в кавычках опять же. Вообще такие способы, они, это скорее из советов бывалых. Я противник, если скажу честно, давать такие советы, потому что любой путь адаптации организма к высоким дозам алкоголя – это опять путь в алкоголизм. Поэтому подобные советы врач давать точно не должен.
Хорошо, но тут кричат женщины всея мира, а где грань? Потому что, скажем, бокальчиком шампанского встретить Новый год и, скажем, сегодня, да, поехать к родственникам, к близким, к друзьям и там выпить бокальчик вина, это как бы невыполнимые условия. Вот в чем дело. Звучит красиво и выглядит тоже и со стороны, и утром, и вечером, и в сам праздник, и на фотографиях потом. А мы же не можем остановиться почему-то.
Знаете, у нас это вообще действительно тема такая, она требующая какого-то более развернутого ответа, но вообще нас не любят слово «культура», да, потребление алкоголя. Я тоже согласен, что такого как такового термина не существует, и вообще это надуманный термин. Существует просто культура проведения праздников, выходных, свободного времени и так далее. Вообще в основе культуры, как я считаю, самоконтроль. Высокий самоконтроль, построенный в том числе на самоограничении, но не на запретах, вот не на обычных запретах, а на знаниях, да? Что полезно для твоего организма, какое сочетание еды, алкоголя и так далее, как надо проводить время с друзьями, знакомыми, с незнакомыми и так далее. У нас побеждает импровизация, то есть как пойдет.
Как Бог даст.
Вы знаете, а есть более такие серьезные работники вот этого носителя импровизации, как говорили классики, хороша импровизация подготовленная, например, газету уже успели расстелить срок.
Подождите, но вы говорите, культура основанная на знании. Если вы человек наук, пришедший и сказавший, что алкоголь вообще странная субстанция для организма.
Нет, она естественная субстанция.
Естественно, хорошо, высокие дозы.
Нагрузочные дозы, то есть то, что вызывает у нас состояние опьянения, это то, что, в общем-то, с чем организм сталкивается как с проблемой. Поэтому, если мы говорим в данном случае о празднике...
Тогда непонятно, зачем он нужен, если мы до этого состояния не можем...
Вкус, ритуал, традиция, когда вам приятные люди, с которыми вы хотите пообщаться. Они приготовили шикарный стол, есть что... отведать, да, и там стоят, я не знаю, там наливки, вино, да и водка может стоять. Просто надо четко понимать, что с чем сочетается. И если человек в первую очередь интересуется общением с людьми, потом праздничным столом и уже в последнюю очередь алкогольными напитками, все будет хорошо, потому что в организм попадет еда. Еда послужит естественным барьером для проникновения опасных доз алкоголя. Общение с людьми — это означает, что веселый или интересный разговор — это паузы, да? Потому что интересен не пьяный собеседник, а интересен именно человек, с которым интересно поговорить. С ним можно и музыку послушать, и спеть, и станцевать, и погулять. Но если
люди
не интересны друг другу, их интересует измененное состояние сознания, пьяный дебош, то тогда, конечно, они будут исповедовать концепцию того, что здесь не выпивают, а бухают. И, соответственно, не важно, что. Главное, чтобы было, и главное, чтобы...
Наиболее эффективно это было, да. Быстро, в сжатые сроки. А почему вот существует еще один такой феномен? Нормальные люди, не то что так сильно пьющие, ну, то есть знающие, что это такое, но делающие это от раза к разу, от праздника к празднику, почему, попадая в самолет в свое время или в поезд, полностью выжимают из себя, даже ждут этого, готовятся к этому, потом полностью выжимают за эту ночь или там за перелет 3 часа все возможности и вываливаются. Вот это ведь есть тоже психологический феномен, что в дороге что-то происходит, нечто другое.
Это я сейчас постараюсь объяснить. Дело в том, что это говорит о том, что люди накопили то, что в народе называется стресс. То есть некое моральное напряжение, физическое, эмоциональное. Да, может быть, они долго готовились к этой поездке, может, они устали. И вдруг они попали на территорию, где ты никуда не торопишься, никуда не идешь. Все хорошо. Это такое, знаете, выпадение из привычного ритма. И вот кажется, что ты вот на этом пространстве за несколько часов или там за сутки ты сможешь оторваться. И здесь такая психотерапия, она бывает индивидуальная, бывает коллективная, где люди подключают собеседника для того, чтобы ему выговориться. И потом, главное, все хорошо. Ты выговорился под наркозом, забыл о нем. Угу. Вроде как хорошо посидели, поговорили.
Да, у меня товарищ такой, я сейчас рассказала в начале нашей программы с Алексеем Алексеевичем, который пытался бросить петарду в лифт, когда я ночью, запарковав машину, возвращалась с 31 на 1 домой. И я Алексею уже потом говорю: слушай, ведь человек через 2 дня не вспомнит, что он пытался меня взорвать в моем же собственном подъезде. Понимаете? И бессмысленно. То есть вот я через 2 дня я опять его встречу, буду улыбаться и скажу ему с Новым годом.
Да, если у этого человека такие провалы памяти, то он однозначно уже болен алкоголизмом, потому что подобные состояния амнезии своих действий в опьянении говорят о том, что у него явные проблемы с алкоголем.
Алексей спросил про один феномен русского народного существа.
Единство.
Да. Угу. Я спрошу про другой. Феномен шуток типа той, которая пришла к нам на WhatsApp. Алкоголизм — это когда пьешь больше, чем твой лечащий врач. вот феномен возникновения этих шуток, после которых легко люди продолжают
отдыхать. У меня сразу, видите, у меня ассоциативное мышление. Я сразу вспоминаю старый анекдот, когда выпивает врач и другой его, так сказать, приятель. Они сидят, выпивают, и потом через какое-то время врач обращает внимание на то, как визави его выпивает. Он говорит: «Батенька, а вы, я смотрю, страдаете алкоголизмом». А на что его приятель говорит, после, так сказать, пропущенной очередной рюмки, говорит: «Знаете, а я не страдаю, я им наслаждаюсь».
Вот, это из той же серии анекдот.
Да. Видимо, мне смешно, я хотел посмеяться, между прочим.
Вот, и за это выпить, собственно, после нет, этого. Правильно, Алексей Алексеевич? Слушайте, вот нет, чую нет, прям, лапка-то потянулась.
Не надо потянуть, значит, но
вот
не к тому.
В этом анекдоте есть глубокий смысл. Дело в том, что люди не готовы признавать, что у них начался, уже развился алкоголизм, до тех пор, пока они не перестанут получать удовольствие от процесса. Вот когда люди перестают получать удовольствие и наслаждение от алкогольного опьянения, тогда они вынуждены согласиться, что у них проблем с алкоголем больше, чем они получают от него удовольствие. Поэтому дело не в количестве, а в ощущениях.
А теперь вопрос главный. Ребята, потому что мы заканчиваем этот час, а специалист пойдет бороздить просторы. Ведь на расхват люди ваших профессий в эти первые
сейчас
дни.
Самое время у вас, как у Деда Мороза, в принципе.
Да, так вот.
У кого как.
Очень надеемся, что вы не заняты все эти дни
будете. Нет, я же реабилитацией занимаюсь.
Ах, уже...
После
десятого. Когда человек осознает, что ему нужно пройти.
После десятого,
да. А теперь давайте к культуре. Мне кажется, что большие города сегодня, российские, являются флагманами неких модных течений. В том числе очень модным стало, например, заниматься спортом, да, вести здоровый образ жизни. Мои друзья, топ-менеджеры крупных компаний, 1 числа утром рано бежали марафон на там, 40 километров. Понятно, эти люди не брали в рот не то что алкоголя, боюсь, что даже оливье им был противопоказан совершенно точно перед такими забегами. Мои, например, другие знакомые покупают очень дорогую одну бутылку, там, не знаю, португальского порта, например, и вот всемиром буквально, не знаю, 3 граммулечки смакуют, значит, сразу же там после полубокальчика шампанского до конца, собственно, праздника. Но это только вот буквально вырванные из контекста...
Вот знаете, чем отличается профессионал от любителя? Профессионал систематически показывает стабильно качественный уровень во всем. А вот любительство, оно и заключается в том, что вот здесь и сейчас мы можем изобразить красиво, понимаете, сделать правильно. А важно, что делать человек систематически, да, вот систематически занимается человек физкультурой.
Я вот профессионал, я профессионал, я стабилен, и давайте рекламу послушаем.
Вера, надежда, Алексей.
Доктор. Вот очень важные вы вещи говорите. Вера привела пример, какие у нее прекрасные друзья, которые покупают дико какую-то дорогую бутылку, сидят и делают вид, что они ведут здоровый образ жизни.
И так каждый год.
Да-да. И, ну, каждый год это 3 года, не больше. Это вот страна, когда очухалась. А вы говорите, вот чем отличается профессионал от любителя. Вы их назвали, я так понимаю, подразумевает, что они любители.
Да.
И выпендриваются.
Да, они просто выпендриваются.
Да-да-да.
А когда они станут профессионалами?
Вот это вот то, что мы начали разговор о культуре, понимаете, когда вот проведение традиции какой-то, да, станет для человека естественным, то есть он не будет напрягаться, он не будет думать о того, сколько ему выпить сегодня, он просто будет вести себя естественно, и его друзья не будут следить за тем, сколько у него налито в его рюмке, и не будут требовать, чтобы он напился и достиг их состояния, их кондиции. Вот это опять-таки бескультурье, да, то есть ты приходишь, например, если в незнакомую компанию, то может появиться какие-то люди, которые будут внимательно следить за тем, что как ты пьешь.
Да все обычно внимательно следят,
да,
за всеми.
Ну вот это вот, да, это, к сожалению,
до поры до времени.
Да, это такой детектор лжи, что все хотят, чтобы все-таки вот ты был со всеми в одной кондиции. А в нормальной ситуации никто не должен следить за тем, что ты выпиваешь, как ты выпиваешь и так далее. Я уже сказал, что главное приоритеты. Главное пообщаться, интересно пообщаться, есть что-то сказать. Ну, можно поиграть в какую-то игру, там, в наперске, да, вот, как вы, в кавычках, спорта. Или еще что-нибудь, да.
Бутылочка.
Да,
это бутылочку. Тоже все, игры.
А пустая бутылочка, выпил и поиграл в бутылочку.
Вот,
отлично, да.
Вот я тоже поддерживаю, это абсолютно правильно.
Прекрасно.
К сожалению, ушла эта традиция проведения интересных праздников, вечеров, люди превратились в довольно скучных собеседников. И поэтому вот алкоголь, в кавычках, спасает от скуки. Да? И это глоссальная проблема нашего времени. Вот нашего бешеного ритма, где люди ничего не успевают.
При этом скучают.
При этом сильно скучают и ощущают себя одинокими. И поэтому им хочется хотя бы раз в году, встретившись с друзьями, наконец-то...
В течение 10 дней.
Всех обнять, да, со всеми поговорить. И при этом сильно подогреть дружбу. Понимаете? Ну, а дальше вот, к сожалению, мои коллеги, они вот начинают
оказывать услуги. Вот смотрите, сегодня второе... января, напомню. Правильно? Правильно.
Да.
Ну, так, на всякий случай спросил.
Не пьющий человек сказал. А, второй же.
Второй января. Второй. Впереди еще 7 дней посещения родственников, близких родственников, дальних друзей, подруг.
Еще музеи.
Вот.
Вообще-то еще существует много культурных центров, куда можно сходить. А есть еще катки, благо морозец. Поэтому, на самом
деле, то есть вы предлагаете всем тем, кто планировал все эти 7 дней продолжить излияние, продолжать в той же, может быть, компании, но уже за пределами кухон с бутылочками, висящими в сетке за окном.
Я за то, чтобы люди свободно сделали свой выбор осознанно, понимаете? Не подражали другим, а вот сделали свой собственный выбор. Если кому-то хочется пойти погулять, надо погулять. А если кому-то хочется провести время в культурном заведении, сходить в театр, там, в музей, на выставку, ради бога. Я считаю, что очень важно нам понять. У нас, вы понимаете, у нас вот, действительно у нас какое-то тоталитарное сознание. Вот все как один должны вот, проводить почему-то. Должна быть инструкция для всех. Вот я считаю, что каждый человек должен выбрать то направление, которое ему наиболее интересно. Главное, чтобы в этом интересе было ответственное отношение к собственному здоровью. Вот это мое мнение как врача. Поэтому...
А как вам кажется, средства массовой информации каким-то образом должны переключиться? Все-таки мы, вот мы смотрим, не знаю, там какой-нибудь новогодний праздник на любом канале. Угу. Ведь человек с бокалом, тот, который угу. вот среди гостей за столом, он сидит все 6 часов. С этим бокалом, вот в чем дело. И нам кажется, что это нормально, что от начала праздника и до, собственно, утра у тебя в руках должен быть наполненный абсолютно точно бокал.
Ну да, это же телевизионный образ, опять же, да. Вот там действительно нон-стоп, и все сидят, и только слушают концерт, и все с бокалом.
Все рады, и никто не падает под стол, понимаете, в чем дело?
Но это только в телевизионной картинке так происходит.
Так всем кажется, что это настоящая жизнь.
Опять кажется, много иллюзий в нашей жизни, видите.
А слушайте, а вот я сейчас подумал, слушай вас, знаете что? Вот вы так сказали вскользь, а Вера привела в пример телевидение, но ведь действительно, вы говорите, вот он должен человек там для себя сказать что-то. Некоторые даже не могут сформулировать это, поэтому для этого нужны специальные средства, то есть, ну, некие модели. Ну, например, прекрасный фильм там «Ирония судьбы» дала модель поведения на Новый год для нескольких поколений. Оно, действительно, мы, такие люди, может быть, не были, но хотели бы быть такими и проводить так время. Есть еще какие-то модели? Потому что, если
не говоря про баню. Да-да, и огромное количество людей до сих пор 30-го и 31-го ходят в баню.
Я серьезно говорю. Ну, например, произошел в свое время такой феномен с американцами, с полицейскими, когда вдруг кинематограф сначала показал, какие полицейские крутые, хотя они до этого были какие-то доходяги. Такой последний отряд Урфина Джуса. Потом они себя вдруг увидели со стороны, что у них поза другая. Это придуманный образ. И стали такими. Вот, может быть, сам же человек наш не поймет. У него другие примеры. Он должен валяться, ехать в электричке, лететь в самолете и куда-то выгружаться.
Да, если мы еще Ерофеева вспомним, Москва
вот,
петушки,
конечно,
это вообще...
Это же наше.
Да, то есть вообще куда-то в никуда и ехать,
да,
и пить.
Вечно, да.
Да, такой процесс, который не имеет конца. Да, это действительно, это очень по-нашему, очень по-русски, это какой-то бесконечный процесс, который не имеет границ. Мы затронули очень важную тему здорового образа жизни. И, конечно, здесь нужны модели, да, которые бы действительно, может быть, и телевидение, средства массовой информации... формировали в сознании, да, потому что четко надо понять, люди устали, люди хотят отдохнуть, они не всегда даже задумываются, как они будут отдыхать, им нужна, может быть, в какой-то степени готовая модель поведения.
Ну, матрица такая.
Да, я согласен с этим, ну да. Ну.
Слушайте, ну, опять же, в 30-х числах мы с друзьями составляли план действий на каждый день с 1 по 10. Уже были специально куплены билеты.
Видите,
для того, чтобы никто не мог масленица сказать, ой, у меня сегодня что-то прям совсем...
Ну, в моей семье то же самое.
Вот.
Все заранее должно как-то распланировать.
И проще, вот если ты заранее ничего не приготовил и не хочешь париться, ты сидишь и ленишься в одиночестве, конечно, проще взять бутылку и пойти к соседу.
Скука, одиночество, неумение бороться. бороться со скукой, в хорошем смысле слова, и менее планировать свою жизнь, да, чтобы у тебя появились наконец-то свободные дни. Значит, надо их здорово так как-то продуктивно провести. Вот мы здесь опять все разные, мы проявляем свое внутреннее состояние как раз в том, как мы проводим свободное время.
А знаете,
время.
Как нам соболезнуют многие, что мы с Алексеем Алексеевичем на работе 2 числа, хотя мы, в общем-то, счастливы много лет.
У нас отличная компания.
А вот в том-то и дело, видите, смотрите, вот получается, что наша модель поведения, которую мы знаем, которая заложена уже, так сказать, в нашем образе жизни, не вызывает у нас вопросов. Поэтому то, что вы сказали, но мы знаем, что мы, вот мы профессионалы, да, пришли поработать. Поэтому для многих людей нужно действительно вот такие модели, которые, чтобы он не парился. И самое главное, что она должна ему просто нравиться. Вот она понравилась, и он будет ей следовать. А когда говорит, Вася, не пей, ты будешь плохо себя чувствовать, а Васе хочется пить. Но если изменить вот это питье, так сказать, как вот вы сказали, контекст изменить повод, собеседников изменить, да, и дать понять, ему вдруг понравилось, тогда все меняется. Не насильно.
Ну, абсолютно вы правы. И, собственно говоря, вот вся настоящая истинная терапия, реабилитация, она построена не на насилии, а на убеждении и предложении человеку самому выбрать. Ну, ведь просто врач в данном случае играет роль тренера, да, который помогает человеку избрать наиболее продуктивный, интересный путь к развитию.
Они
просто запрещают.
Конечно.
Просто запрещают, что ему не делать. То есть врач не воспитатель, а врач скорее тренер, в какой-то степени наставник, и он сопровождает человека, чтобы он просто делал свой выбор более уверенно.
Доктор, да. Нам пора расставаться. К радости нашей, потому что с доктором лучше расстаться по-хорошему.
Все дозировано.
Друзья, мы сегодня не говорили, что делать, что пить, как себя поддержать с утра, именно потому что нам все-таки хочется к вопросу о культуре бесконечно возвращаться. Спасибо большое, Алексей Александрович.
Спасибо
Магалиф,
вам.
Психиатр-нарколог, психотерапевт, доктор. Теперь мы будем называть вас так. Был с нами весь этот час. Большое спасибо.
Спасибо вам. Всем доброго здоровья.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.